ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Прочитаем 15-й текст из 2 главы первой песни Шримад Бхагаватам. Яд анудьясина юкта карма гранхи нибандханам чинданти ковидастасья кона курьят кадхаратим. Перевод. Разумные люди памятованием о личности Бога, как мечом, разрубают запутанные узлы кармы, деятельности, влекущей за собой последствия. А потому найдется ли кто-нибудь, кто останется равнодушен к его посланию? Комментарий Шрилы Прабхупады. Контакт духовной искры души с материальными элементами образует узел, который необходимо разрубить, если человек хочет освободиться от цепи действий и противодействий кармической деятельности. Освободиться значит вырваться из круговорота деятельности, влекущей за собой последствия. Для того, кто постоянно помнит о трансцендентных играх личности Бога, освобождение приходит само собой. Это происходит потому, что вся деятельность Верховного Господа, Его лила, трансцендентна или духовна по отношению к гунам материальной энергии. Эта духовная деятельность привлекает всех, и постоянное соприкосновение с духовной деятельностью Верховного Господа постепенно одухотворяет обусловленную душу и, в конце концов, разрубает узел материального рабства. Итак, освобождение из материального рабства – это побочный результат преданного служения. Само по себе духовное знание еще не обеспечивает освобождение. Такое знание должно быть покрыто преданным служением, чтобы в конечном счете возобладало преданное служение. Тогда освобождение станет возможным. Даже кармическая деятельность тех, кто трудится ради наслаждения плодами своей деятельности, может привести к освобождению, если она покрыта преданным служением. Карма, покрытая преданным служением, носит название карма-йога. Аналогичным образом, эмпирическое знание в сочетании с преданным служением называется гьяна-йогой. Но чистая бхакти-йога не зависит ни от кармы, ни от гьяны, ибо она может не только освободить от обусловленной жизни, но и одарить человека трансцендентным любовным служением Господу. Поэтому каждый здравомыслящий человек, стоящий выше людей со скудными знаниями, должен постоянно помнить о личности Бога, слушая о Нем, всегда прославляя Его, непрерывно памятуя о Нем и поклоняясь Ему. Таков совершенный путь преданного служения. Госвами Вриндавана, уполномоченные Шри Чайтанья Махапрабху, проповедовали культ бхакти, строго следовали этому правилу и создали на благо нам бесчисленные труды по трансцендентной науке. Следуя учению Шримад Бхагаватам и других авторитетных писаний, они наметили пути для людей всех категорий в соответствии с системой каст и укладов жизни. ॐ अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितामिना तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितानेन भूतले स्वयमुपाकधर्मायं ददति स्वपदञ्चिकं वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यरेव च पतितना पवानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसद गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Намо Вишну Падая Кришна Хриштая Вдалечина Тимакти Веданта Свами Интимне Намасте Сарасвати Деви Гауравани Пучари Нене Вишеша Шумарани Паштича Вишхарини. Яд Анудьясина Юкта Карма Гранхи Нибандханам Чинданти Ковидастасья Куна Курьят Кадхаратим. Разумные люди пометованием о личности Бога как мечом разрубают запутанные узлы кармы, деятельностью, влекущей за собой последствия. А потому найдется ли кто-нибудь, кто останется равнодушен к его посланию? Итак, здесь говорится о пути освобождения от кармы. Карма — это модное слово, которое, если перевести на реальный язык, будет означать рабство. Рабство — это слово не очень модное. Все говорят, что это о карме. Вот. Но карма обозначает рабство. Рабство для души. И в самой первой строке комментарий Прабхупады говорит, что контакт духовной искры души с материальными элементами образует узел, который необходимо разрубить, если человек хочет освободиться от цепи кармических действий. Итак, материальная жизнь обозначает жизнь в рабстве. Но рабство это, благодаря ухищрениям ума человека, стало выглядеть достаточно благообразно, достаточно привлекательно. И сейчас у нас слово «раб» ассоциируется с каким-то человеком голым, полуголым, в кандалах, которого бьют, заставляют работать, плохо кормят. Вот с этим у нас ассоциируется раб. Но рабство бывает разных уровней. И некоторые люди действительно попадают в тяжелую зависимость, в тяжелое рабство. У некоторых, благодаря, скажем, потому что их карма достаточно смешанная, вот, то их рабство может быть менее ощутимым. Так или иначе, даже самая лучшая и предпочтительная ситуация для людей в этом мире по сравнению с духовной реальностью она является нежелательной. А большинство людей, к сожалению, об этом не догадываются и не понимают. То есть сейчас в Кали-Югу доминируют люди неразумные. У неразумных людей, у них ценности неразумные. Ценности и цели — это то, к чему стремятся люди, на основе чего они делают свои выборы. В прошлый раз мы говорили об этом, что люди совершают свой выбор на основе своих вкусов, внутренних ценностей. Когда в ведические времена в обществе были сильные духовные лидеры, фактически они были проводниками этих высших ценностей, и тогда в обществе действовал универсальный процесс, космический ритуал, который называется ягья. То есть благодаря этому космическому ритуалу люди имели контакт с высшим миром. Сейчас люди пытаются найти жизнь на других планетах, просто какие-то там посылая сигналы, вот, и ожидая ответа, сигнал примут, не примут. Они засылают какие-то там таблички в космос с посланием, что вот мы такие-то, такие-то люди на этой Земле есть. Если вы там кто-нибудь, эй, есть в космосе, откликнитесь. Так они ищут жизнь. Вот. Но не так нужно искать жизнь. Жизнь всегда существует, жизнь везде кипит. Вот. Но жизнь не везде биологическая жизнь. Жизнь вообще не биологическая, жизнь — это вообще духовное понятие. Вот просто мы ограничили понятие жизни очень узко биологическими представлениями о том, что вот жизнь только такая, в физических телах бывает. И в поисках других физических тел мы, конечно, не так много чего можем найти. Вот. И нам в голову не приходит, что наши тела — это тела не высшей организации. Каждый считает себя по умолчанию наивысшим. Вот поэтому он считает, что все должны быть такими, как он. Именно такую жизнь ищем. В то время как жители высших миров, полубоги, это существа не биологические. Вот поэтому обнаружить их там какими-то просто, не знаю, эхолотами, радарами и прочими какими-то техническими инструментами их цивилизации — это просто нельзя сделать. Одним словом, сейчас, когда доминирует неразумная часть населения, то ведическая культура фактически потеряла свой главный инструмент связи с высшим миром, ягью, ритуал. Вот, это сейчас, может быть, совершается иногда по каким-то там большим праздникам. Вот, все, что осталось от общества, это остались вайши и шудры. Правят вайши. То есть мы знаем, что в обществе существует власть денег. То есть те, у кого деньги, у них есть все. Всегда означает власть вайши. Вот. И поэтому ценности такие транслируются, что люди хотят только денег, потому что они знают, что за деньги можно вроде бы как приобрести все остальное. И в таком контексте вот этот вот как бы высший смысл ведической культуры он отсутствует, не проявляется. Ритуал. Даже если какой-то ритуал проводят, ну, как говорится, там, какое-нибудь за материальное здравие в таком ключе. То есть трансцендентная идея, она уходит даже из религии. Большинство религий, которые в Кали-Югу проявлены, это мирские религии. То есть религии, которые ставят своей целью, чтобы Бог помог им жить в материальном мире. То есть из-за какой-то беды, нужды, из-за каких-то своих разных материальных благ люди поклоняются Богу. Крайне мало кто видит в Боге не средство, а цель. Крайне мало кто хочет жить с Богом, хочет жить духовной реальностью. Вот это происходит потому, что вот, как бы, люди такие в Кали-Югу, в основном вот, вайши и шудры, у них такие ценности. Вот, и поэтому людей, если интересуют даже религии, их интересуют веды, их интересуют низшие аспекты вед. Их интересуют астрологи, их интересуют аюрведа, их интересуют там, какие-то такие вещи, которые могут сделать нас здоровыми, удачливыми, какими-то там успешными в материальном плане. Это как бы такие ценности, которые легко находят отзвук в сердце человека. Вот. А как бы трансцендентные идеи, они кажутся невостребованными. То есть люди, которые хотят достичь какой-то вот высшей цели, они не поняты, как правило. Вот. И здесь Сута Госвами в этом стихе говорит о том, что разумные люди, не какие-то там всякие разные, а именно разумные люди, подразумевают, что есть неразумные, большинство неразумных людей. Он говорит, разумные люди разрубают узел кармы в сердце, как? Он говорит, памятованием о Верховной Личности Бога. Памятование Верховной Личности Бога – это вершина, к которой может прийти человек в развитии своего сознания. Потому что сознание о чем-то постоянно помнит, о чем-то постоянно думает, к чему-то постоянно стремится. Это естественно наше свойство. То есть мы должны быть к чему-то привязаны, мы должны быть с чем-то себя ассоциировать. Нам интересно о чем-то думать. То есть это неизбежно. Ум нужен и разум для того, чтобы рассуждать, думать, к чему-то быть привязанным, вот, о ком-то там заботиться, о ком-то беспокоиться. Это естественное побуждение ума и разума, они для этого и нужны. Но в отсутствии духовной культуры ум и разум заполнены материальными целями, материальными объектами, материальными вкусами. И поскольку мы привязаны к материи, тот и формируется эта цепочка кармы. То есть живое существо оказывается все большим и большим рабством. И для того, чтобы это рабство кармы в конце концов распалось, для того, чтобы живое существо стало свободным, свободным для жизни в духовной реальности, в высшей реальности. Для этого необходимо научиться помнить о Боге, потому что карма совершается в забвении Бога. Карма обозначает, что я совершаю действие, не помню, кому все принадлежит и кто является источником. Вот и все. Только я забыл о Боге, тут же начинается карма. Как только я нахожусь под влиянием невежества и страсти, я не могу не грешить. Невежество и страсть обозначают постоянный грех. И поэтому люди просто-напросто живут в этом, и поскольку с этим ничего не могут поделать, все, что не могут, это просто оправдать. Как это оправдывать? Очень просто. Бога нет, судьи нет, высших каких-то там критериев нет, ничего нет, все относительно. Мы сами боги, в конце концов, мы сами решаем. Так решаются наши моральные вопросы. То есть мы решаем моральные вопросы, не поднявшись, а просто убрав высшего оценщика, вот и все. Подняться мы не можем. Ну что мы поймем? Мы слабые люди, у нас невежество и страсть. Вот, поэтому ничего не можем изменить, и поэтому лучше мы уберем, как бы, или замажем белой краской известью того, кто там наверху, вот, или скажем, что мы и он это одно. Нет разницы, это лишь иллюзия, временное различие между душой и Богом, и потом мы становимся им, и теперь мы уже сами решаем. Вот все, очень простой способ решения всех наших проблем с грехами. Потому что чему-то там следует возвышаться, там, какие-то аскезы, не дай Бог, совершать там, над собой, какое-то насилие. Это непопулярное действие в Кали-Югу, то есть зачем? Зачем так сложно? Вот, они ищут ключевое действие, надо просто вот его там отключить наверху, и все. И сразу же, так сказать, все вопросы снимаются по поводу нашего какого-то морального грехопадения, там, каких-то наших оценок. Все нормально. То есть мы живем в мире относительности. Ты окей, я окей. Это популярные лозунги, как юги, все в порядке. То есть нет нужды загружать друг друга каким-то там комплексом вины. А эта церковь и вообще любая религия просто какие-то сумасшедшие люди, которые постоянно всем тычут в нос их греховностью, напоминают им о том и сём. Зачем? Почему? Сказать? Мы живем простой жизнью, наслаждаемся свои чувства. В конце концов, настанет момент, когда я и Бог стану одним. Для чего это все там какие-то вот, какое-то вот рабское состояние такое, да нет. То есть люди вот так в кавьюгу выворачиваются, решают эти вопросы таким философским образом. Вот. Но несмотря на то, что, кажется, на уровне своего ума они вот так это все решили, карма от этого никуда не девается, с людьми продолжают происходить всякие разные вещи. Вот. Хорошие и не очень хорошие, а в кали-югу в основном происходят не очень хорошие вещи. Вот. Поэтому вопрос остается открытым. Карма по-прежнему означает рабство, то есть ограниченность. И мы видим, что люди в своей жизни очень и очень ограничены. Причем самое интересное, что они ограничены на уровне ума. Вот этого они не замечают больше всего. Что они не могут помыслить иначе. Настолько как бы, узколобые люди в кали-югу, что они не могут помыслить иначе. У них нет никакой вообще, вот инерция кармы так действует, что эти вот стереотипы мышления, они вот однозначно работают. И люди в другую сторону свой ум просто повернуть, ну, как вот заклинило. То есть у них ум только вот в одну сторону вращается, в сторону чувственного наслаждения. Вот, то есть... Если мы живем в мире и думаем, что вся материя, она вращается только вот под влиянием этих физических сил, тогда что? Ничто не может быть одухотворено. Какой может быть дух? Все выдумки. Если я говорю, что материальный мир двигается духовной силой, что тело двигается, потому что в нем душа, и космос движется, потому что Бог им управляет, тогда это обозначает, что есть и дух, и материя. В этом случае тогда материю можно одухотворить. Есть дух, а есть материя. Взяли материю и одухотворили. Предложили Богу. Тело свое задействовали в служении, тело духотворилось. То есть вроде бы работает, да. Вот взяли воду, предложили Богу, освященная вода стала. Действительно какой-то эффект есть, даже какие-то эксперименты. А если всего этого нет, то что тогда? Есть просто физические элементы, какие-то физические силы, все это двигается. Значит, вода всегда вода, она не может быть освященной. Просто выдумки, все. Просто вода. Все физическое. И поэтому единственная мораль, которая есть в этом физическом мире, это мораль физического выживания, больше ничего. Оправдано все, что помогает мне физически выжить. Какие-то высшие моральные категории не в счет. Выдумки, все лишнее. Так мыслят современные люди. Вот. Но несмотря на то, что они так демократично мыслят, как им кажется, они от этого свободнее не становятся. И мы видим, что жизнь становится в материальном плане все сложнее и сложнее. По меньшей мере, все больше, так сказать, людей обеспокоены тем же самым выживанием, несмотря на свое знание. Всякие разные там международные организации делают какие-то анализы, они прогнозируют и говорят, что вот там грозит какое-то там, значит, глобальное повышение цен на продукты питания, потому что не урожай и прочее, прочее, прочее. Вот из пищи, так сказать, все меньше, людей все больше, поэтому пища все дороже. То есть мы видим, что этот вот, как бы такой внешний прогресс человека, он не может решить даже элементарный вопрос питания. Вот, то есть беспокойство людей по этому поводу. Хотя, если посмотреть на Землю, то возможностей на Земле больше, чем достаточно. То есть на Земле можно получать много пищи, если не вырубать там все, если, скажем, нормально ко всему относиться. Земля может выдержать значительно большее количество населения. Всякие разные современные концепции о том, что в мире какое-то перенаселение. Нет никакого перенаселения. Кто-то посчитал, говорит, что все население Земли можно разместить на территории какой-нибудь одной крупной европейской страны, типа Франции, допустим, если так каждому метра по 3, по 5 дать, то все поместится, в принципе, маленькая такая комнатка у каждого будет. Вот. То есть, в общем-то, нет не так уж много людей на этой Земле. Проблема в том, что много дураков. Вот. То есть не то, что много людей, много плохих людей. Много очень-очень плохих людей, очень глупых людей. Вот это проблема. Вот это проблема. То есть, если уж, так сказать, говорить о каком-то балласте, да, то балласт глупости, кали-юга — это эпоха глупости, темный век. Вот. И, так сказать, мы как можем с дуростью боремся, то есть мы боремся не с людьми, а мы боремся с невежеством, которое в умах людей бытует. Это невежество такое очень стабильное. Вот. Мы говорим, что жизнь, в принципе, она не сложная по своей природе, она простая. Допустим, в свое время этот Моисей получил от Бога, да, 10 заповедей, 10 законов, всего 10 вообще, всего, которые регулируют всю жизнь, понимаете? Но им же трудно следовать 10 законам. Поэтому у нас есть тысячи законов. Тысячи. А в Америке каждый год принимается 150 тысяч новых законов. И более 2 миллионов поправок к законам каждый год. Вот, каждый год. И в каждом штате свои законы. Понимаете? В штате Миннесота нельзя ездить на красных машинах. В Калифорнии в гостиницах нельзя чистить апельсины. Понимаете? В штате Северная Каролина по, так сказать, звонку от соседа вас могут арестовать и посадить на 2 года за храп. Это не шутки. Это американские законы. Понимаете? В каждом штате свои. Понимаете? Вот. И законов таких миллион. А вообще их 10. Вот что там получил там Моисея Бога. Но они же такие трудные, эти законы. Они же такие трудные. Ничего себе, не убивать никого. Вот придумали законы. Не красть, там, не прелюбодействовать, не лгать. Вот, это же невозможно следовать такому закону. Хорошо. Не можем следовать 10 законов. Будем следовать миллионам других законов. Вот все. И жизнь будет очень-очень сложная. На самом деле она простая. Но когда мы вот это вот простое все божественное отрицаем, тогда у нас на уровне ума все очень такое сложное становится. Итак, здесь вот Агасамник говорит, что для того, чтобы расстаться со своей кармой, необходимо просто-напросто научиться думать о Боге. А как о нем начать думать? Как о нем думать-то начать? Мы думаем о том, чем мы заняты в своей жизни. А чем мы заняты в своей жизни? Работой, семьей, поддержанием, там, какими-то всякими, не знаю, новостями, общением. Вот о чем мы думаем, что мы услышали, что мы увидели, с кем мы общались, вот что для нас важно, о том мы и думаем. То есть, насколько что для нас важно, о том мы и думаем постоянно, чего мы хотим. То есть ум, он как бы такая нейтральная среда, ему на самом деле все равно о чем думать. Вот, но как бы эти вот наши желания, они формируют наше мышление, и это мышление кармическое. В рамках кармических причин и следствий, ничего с ним поделать невозможно. Но вот когда мы учимся думать о Боге, тогда как раз эти вот все кармические связи, причинно-следственные связи, они рассеиваются, разрушаются. Потому что, как я сказал, главным этим вот таким связующим звеном с этим миром является наше забвение о Боге. Только мы забыли о нем, только мы подумали, что этот мир принадлежит нам, мгновенно развивается потребительское настроение. Все, я начинаю потреблять этот мир для себя, для своего окружения, начинается карма. Она может быть благочестивой кармы, если я все по ведам делаю. Она может быть греховной кармой, если я против вед делаю. Ну, карма из кармы, она все равно связывает. Даже если мы жители высших планет, все равно мы связаны. Все равно это тонкая форма рабства. Все равно как бы есть процессы, которые, ну, вне нашего контроля. Все равно какая-то жизнь чем-то ограничена. Все равно какие-то сложности, все равно какие-то ограничения. Вот, то есть до тех пор, пока живое существо полностью не восстановило свою память о Кришне, мы находимся в мире кармы, ничего с ним поделать невозможно. Поэтому суд это сами говорит, комментованием о Всевышнем разумные люди разрубают тугой узел кармы. Тугой обозначает, что развязать его нельзя. Это очень важно понять. Есть узлы, которые развязываются, сказано тугой, то есть он не развязывается. Если вы когда-нибудь имели дело с узлами, то есть такие узлы, которые развязать нельзя. Их можно уже только разрубить. Потому что когда вот это вот в разные стороны мы тянем, в разные стороны, он затягивается все больше и больше. А поскольку материальный мир — это мир двойственный, здесь всегда есть минимум 2 стороны, которые каждый на себя тянет, то это вот движение туда-сюда, 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 оно и затягивает узел кармы все туже и туже в нашем сердце, благодаря этой вот двойственности. Поэтому этот узел не развязывается, можно даже не пытаться. То есть против этого узла есть только одно лекарство. И вот здесь говорится, что яд анухьясина юкта, анухья — память, асина — меч. То есть меч. Меч. Это что такое? То есть память о Всевышнем — это и есть тот самый меч. То есть тот самый инструмент, который этот кармический узел в сердце разрубает. Но мы знаем, что для того, чтобы человек что-то запомнил, что ему нужно делать? Как дети запоминают в школе, что они делают? Они говорят, им слушают, учитель говорит, потом они повторяют, им домашнее задание дают, потом их вызывают, говорят, ну-ка давай повторяй, вот там что-нибудь учи. И так человек слушал, повторял, слушал, повторял, слушал, повторял, какой результат? Запомнил. То есть памятование приходит к человеку только в процессе многократного слушания, повторения, слушания, повторения. Это, собственно говоря, то, чем мы занимаемся. То есть вся наша практика, вот это не индийские песни и танцы, вот, это практика шраванам киртанам, слушания, воспевания, слушания, воспевания. Для чего? для того, чтобы в конце концов было устойчивое памятование. А когда это будет устойчивое памятование, это устойчивое памятование Кришны, оно практично. Не то, что мы вот чем-то там занимаемся и думаем там, а просто вот пастушки, которые там были, они того Вриндава. Нет, это памятование в материальной жизни достаточно практично. Когда человек начинает понимать, как все эти элементы, как все живые существа, они, в принципе, работают, действуют, питаясь энергией Всевышнего. Вот, то есть не какая-то искусственная медитация, это медитация в знании. То есть мы не отрываемся от этого мира. Мы живем в этом мире, просто начинаем понимать, как происходят все процессы. Вот, называется мудрость. Мудрость обозначает, когда мы видим, как все связано с Богом. Это называется мудрость. Когда мы не видим, как все связано с Богом, это означает, что мудрости не хватает. Это знание какое-то локализованное. Вот, если я знаю, как работает какой-то механизм, вот это знание локализованное, да? Но если я пойму, как этот механизм связан с Богом через энергию, и для чего он существует, то тогда будет совсем все другое. Итак, люди в этом мире, допустим, те же ученые, они что-то смотрят, и летает птица, да? Говорят, о, летает птица, а что бы нам не полетать? Посмотри, как птица устроена, какие у нее обводы, эта птица такие вот плавные, все, крылья в нужном месте. Сделаем такую штуку, сделали некое подобие самолета, теперь мы тоже летаем. И так они наблюдают за природой, как она работает. Как работает. И повторяют это. Да? Но почему она так работает, они не знают. Откуда взялась сама идея полета вообще? Мы повторили эту идею. Откуда она взялась? Почему? И когда мы узнаем ответ почему, потому что на самом деле эта идея полета, она из духовного мира присутствует. Она в духовном мире есть. То есть Кришна тоже летает на самом деле. Хотя ему нет необходимости, он самодостаточный, но кому-то нравится его возить. Поэтому он летает. Кто-то служит его ваханам. Вахана обозначает носитель. И я хочу сказать вам, что у каждого в духовном мире есть свой вахан, носитель. В Брахмасамхите написано, что когда живое существо возвращается на свое изначальное местоположение, у каждого у нас есть место в духовном мире, у каждого есть свой вахан, носитель, так что сказать. Лимузин гарантирован каждому в духовном мире. Не такой, конечно, дурацкий, как здесь, там, железные, там, всякие разные, которые, так сказать, смотришь, эти куски железа люди разгоняют в разные стороны, и потом думают, как бы не убиться вообще на всем этом. Вот. А такие, которые нормально, без аварий, так сказать, живые ваханы у каждого. Вот. То есть это все присутствует в духовном мире. Итак, наука, то есть знание, оторванное от Бога, он просто смотрит, как работает механизм. А вот откуда взялся этот механизм, почему сама причина существования этого, причина желания, почему кто-то хочет летать. Вот это все, на эти вопросы наука не отвечает никогда. Потому что она не думает, что у этого мира есть какая-то живая причина. Она считает, что у этого мира причина это просто хаос, какая-то случайность. А вот видение мира в связи с Богом означает, что мы видим, как все процессы в этом материальном мире, они берут свое начало из процессов духовного мира. И все, что здесь есть, это все изначально есть там, в чистом виде. И вот такое видение, как все связано с Богом, это тоже освобождает нас от кармы, потому что мы начинаем понимать, что мы здесь не независящие личности, а мы всегда здесь действуем, но под, так сказать, любящим присмотром. Мы говорили о разнице тонкой между тем, как действуют под надзором и под присмотром. Вот преступники, они действуют под надзором. Вот, а, допустим, дети действуют под присмотром. И то, и другое действие глаз, но с разным состоянием. Насмотрят и на преступников, и смотрят на других. Да. Итак, дети действуют под надзором, а преступники под насмотром. Вернее, дети под присмотром, а преступники под надзором. То есть, Кришна говорит, «Майя дхьякшена пракрити». Все действуют под моим взглядом. И в этом разница. То есть, когда у нас с Богом любовные отношения, то мы не обижаемся на то, что Он, скажем, за нами присматривает. А когда у нас неплохие отношения, тогда этот надзор нам очень даже не нравится. Надзиратели не любят. Вот такие вот люди с таким преступным мышлением, они оскорбительными терминами называют их, надзиратели и так далее. А проблема-то не в надзирателях, а в самих бандитах, понимаете? Вот, для бандитов, для обычных людей это страж закона, а для преступника это мент. Вот и все. В чем проблема-то? Проблема в том, что кто-то хочет быть бандитом. А кто мешает ему бандитству, тот мент поганый, понимаете? Вот, а на самом-то деле это просто страж порядка, понимаете? Вот, а люди в этом материальном мире, поскольку они преступные, то всякую как бы власть они воспринимают как вот подавление своих таких криминальных свобод, что называется. Вот, поэтому в этом материальном мире, конечно, очень сложно правильное настроение само по себе как-то у людей породить, потому что сам по себе этот мир, он рождается из преступного мышления. И вот храмы, духовной миссии, это как раз то, что и ставит своей целью научить людей памятовать о Боге. В материальном мире мы замечаем, что главная концепция, на основе которой действуют люди, это «я и мое», это называется в ведах «ахам мамети», «ахам» обозначает «я», «мамети» обозначает «мое», то есть принцип эгоизма. Есть «я», и все, что связано с ним, «мое». Духовный мир, там тоже существует «я», но там другой тип мышления. Там не «я» в первую очередь, а «мы». Там действует концепция «мы и наше», «мы и наше». А в материальном мире действует «я» и «моё». Так вот, духовные общества, духовные организации, они должны, по идее, отличаться от материальных именно тем, что в них тоже доминирует концепция «мы и наше», а не «я» и «моё». То есть, скажем, тут люди приходят именно для того, чтобы расстаться со своим эгоизмом, именно для того, чтобы как-то, так сказать, восстановить это вот мышление духовного мира. Вот. И хотя этот материальный мир, конечно, временный, мы видим, что здесь все сила времени вращает пространство, пространство меняется, и все здесь строится, какое-то время поддерживается, разрушается, все здесь как бы меняется, ничего здесь невозможно удержать надолго. Тем не менее, несмотря на это, мы имеем какие-то определенные планы, мы ставим какие-то определенные задачи. Вот, несмотря на всю эту круговерть материального мира, потому что эта временная материальная ситуация, она нужна для того, чтобы решить один вечный вопрос. Допустим, это вот пространство и время, в котором мы живем, это как некий холст. Художник может написать картину, только если у него есть холст, или какой-то, так сказать, подобный материал. Вот на нем он свое какое-то творение изображает. Точно так же мы что-то можем здесь сделать при помощи своего ума, разума, чувств, только когда есть вот это вот пространство и время. И хотя оно нестабильное, время, воля Бога меняет все это, тем не менее мы пытаемся здесь какую-то, так сказать, ситуацию создать, хотя она и временная, но в меньшей мере она благотворная, для того, чтобы помочь людям именно в этой временной ситуации решить вечную проблему, нашу проблему отношений с Богом. И в этом смысле, конечно же, очень важно, чтобы у духовных организаций, общества преданных были какие-то достойные такие совместные задачи, в которых как раз именно решался вот этот вопрос перехода от «я и мое» на «мы и наше». Вот. И, допустим, в этом году, буквально через там, сколько там, пару недель, исполнится 40 лет с того момента, как Шрила Прабхупада приехал в Россию. 40 лет искон в России в этом году. То есть в июне, 21-22 июня 1971 года, Прабхупада впервые приехал в Россию. Всего на три дня. И за эти три дня он сумел посадить, так сказать, семя бхакти, семя преданности в нашей стране. Он там погулял маленько по Красной площади, так сказать, посмотрел на всякие эти разные вещи, стал Россия без сознания Кришны безнадежно. Вот. Даже у него появился первый ученик, который получил от Прабхупады освящение. Первый, вообще на самом деле, два русских ученика было у Прабхупады. Один появился, и потом позже второй. Он, по-моему, даже был музыкантом группы «Цветы» с этим Стасом Ламиным. Потом он эмигрировал в Америку, и пару лет назад он умер. Вот там какой-то Владимир или Александр Сахаров. То есть два было ученика у Прабхупады, инициированных в России. Вот сейчас остался один. Вот. Но смысл не в этом, а смысл в том, что как бы, вот с того времени, 40 лет назад, искон начал, так сказать, развиваться, развивался интересно. Прабхупада говорил, что движение сознания Кришны в мире как бы, пройдет через несколько, так сказать, обычных фаз развития. Он говорит, на первой фазе над вами будут смеяться, а на второй фазе вас будут преследовать, на третьей фазе вами будут гордиться. То есть фаза смеха, она как бы такая, раньше была, сейчас уже как бы в меньшей степени. Вот фаза таких вот активных преследований, она тоже, так сказать, была в 80-е годы, когда советская власть организировала. Вот, нужно было срочно искать врагов, вот, которые ответственны за все разрушение этого коммунистического хозяйства. Вот, и преданные были одними из таких врагов, были такие интересные статьи, их сажали за решетку за вегетарианство. Называлось «Причинение вреда здоровью в связи с исполнением религиозного ритуала». Серьезно. И это не времена средневековой инквизиции,
Вот это 80-е годы нашего столетия. В полном серьезе все это. Вот, потом, правда, так сказать, после прихода Михаила Сергеевича Горбачева всех оправдали. Вот, даже, так сказать, выдали какие-то там удостоверения реабилитационные. Талоны выдали, да? Усиленное питание. Вот, ну, то есть смысл в том, что как бы эта вот первая фаза какого-то там такого смеха, она прошла. Вот, все поняли, что вайшнавы, так сказать, живучие. Вот, над ними можно смеяться, не смеяться, так сказать, чего угодно с ними можно сделать. Их даже в тюрьму можно сажать, с ними ничего не происходит. Они только посильнее становятся. Вот, то есть каких-то таких вот открытых преследований нет. Есть какие-то такие тонкие всякие козни, там какие-то политические, какие-то всякие такие, но они не являются чем-то серьезным. Вот. То есть это обозначает, что это означает, что преданный набирает как бы определенный, так сказать, уже внутренний потенциал, рост. Ну и 40 лет, в принципе, это возраст зрелого человека сам по себе. Вот. И вчера, допустим, благоприятный день, благоприятное время, был заложен, наконец, так сказать, первый камень нашего будущего храма. Вот. Я думаю, что, так сказать, это мы можем как раз посвятить вот этому 40-летию приезда Прабхупады в Россию. Это, как бы, так сказать, наш маленький вклад, такой камушек. Вот. Но теперь важно, чтобы из этого, так сказать, семечко что-то выросло. Да? Вот, чтобы был некий, так сказать, рост, или сажают что-то в землю для чего? Для того, чтобы выросло что-то, да? Какой-то был урожай, какой-то был плод. Вот. И очень хотелось бы, чтобы это стало плодом наших совместных усилий. Вот, как говорится, храмы всегда строятся всем миром. Вот. И здесь, может быть, разные варианты, какие-то люди обладают большими возможностями, какие-то меньшими возможностями, это не имеет большого значения. А смысл в том, что это должно стать как бы нашей такой вот общей медитацией, нашим таким общим делом. Вот, на самом деле, храм это не единственное, конечно, что мы делаем. Вот, в принципе, храм, он что такое? Это просто стены, да, какие-то стены, крыша, там что-то еще. Вот, храм это место, где осуществляется трансцендентная деятельность, где люди собираются ради того, чтобы узнать о Боге, служить Богу, чтобы изменить именно свое настроение. То есть храм это некое как бы такое представительство или посольство духовного мира, и все иначе. Как вот заходишь, ну, допустим, в какое-нибудь консульство другой страны, вот, и там все, там какие-то, заходишь в индийское консульство, там портреты Ганди, там все, там индусы ходят, говорят по-индийски, там все такое, как бы у них свой, так сказать, колорит, да, садите в консульство Японии, там все будет по-своему, консульство Америки, там все, как бы такая маленькая страна, в миниатюре. Точно так же храм это как представительство духовного мира. То есть это место, где должна происходить трансформация, изменение человека. Вот. И, в общем-то, сказать, храм это, конечно же, не сама цель, это средство. Вот. И это средство должно просто помогать преданным. Мы можем и без храма, как видите, некоторые, конечно, есть неудобства, там где-то туда-сюда. Но в принципе, как бы, главное, что мы собираемся, что мы общаемся, что мы пытаемся что-то делать для Кришны. Петь, распространять книги, распространять знания, приглашать других людей, угощать просадом. Вот мы что делаем для Кришны. Вот. И как бы, это уже, так сказать, имеет определенные какие-то плоды. В общем-то, предсказание Господа Чайтаньи оно сбывается. То есть все постепенно начинают как бы, осознавать, понимать, что это как бы, уже часть жизни, что Хари Кришна, это уже, я помню, у меня сохранился до сих пор альбом, фотоальбом 92 года, большой такой Владивосток фотоальбом. И там, значит, аж две наши большие цветные фотографии. Вот, и с такими хорошими подписями, там, значит, одна фотография Радхаятры, первая наша колесница такая смешная, там, где колесница, такой, как какой-то броненосец, какой-то. Такая конструкция очень необычная. Я до сих пор запомнил эту ситуацию, когда мы шли, это, значит, первая Радхаятра у нас была в 91 году, с Прабхупадой Вишну Свами, Паланкин, там очень божества Джаганатхи были, без колесницы. А вторая Радхаятра, 92 года, мы, ну что ж, колесницу надо сделать. Сделали колесницу такую, ну, ни у кого не было опыта, как ее толком делать. Какая-то странная конструкция такая вышла. Я помню, мы брали, по-моему, в аренду у этих, вот в этом, парк минного городка, эти конюхи, короче говоря, какую-то у них бричку там взяли, значит, эту самую, на прокат. Вот, и на эту бричку там какую-то конструкцию такую, короче, соорудили. Непонятно. Это была ваша колесница. Вот, и когда мы шли, значит, какой-то там по улице я немножко отстал, там почему-то какие-то я там сзади шел, не знаю, или что там, не помню, что. Короче говоря, я оказался в ситуации, там какая-то бабушка шла и какой-то внучек с ней. И он говорит, а что это там такое происходит? А бабушка ему говорит, ну, наверное, умер кто-то. Это еще с советских времен, когда, знаете, медленно едущие машины, такие похороны публичные были, ездили там эти гробы там всякие открытые, такая медленная такая процессия идет, там что-то такое, какой-то оркестр играет. Ну, у бабушки как бы такое мышление, старое, видимо, она к этим вот привыкла. Если по улицам какая-то процессия идет, медленно едет, там что-то такое, какие-то звуки, то, да, это у нее там с какими-то, значит, похоронами ассоциируется. Вот. Ну, когда Радхая действительно медленно ехала, там потихоньку мы эту колесницу катили и пели. Вот. В общем, а фотография хорошая, там, значит, Харинама одна большая, наши такие подписи, типа там наши Кришнаиты, типа Владивосток, город всегда был такой интернациональной культуры, что здесь там смесь, типа, граница Востока и Запада и так далее, типа вот в этом ключе, что вот мы такие демократичные, все, каждый по-разному, но вот мы как бы допускаем. То есть, в принципе, сказать, в той или иной сфере мы уже давно вросли в общество. Вот, и недавно какая-то кто-то там Шикшар какую-то статью присылал. Вот, и он говорит, поздравляю вас с тем, что мы уже как бы стали неотъемлемой частью социума. Что статья вообще какая-то чисто экономическая. Вот, и там, значит, какой-то экономист говорит, ну сколько ж можно это твердить уже как Хари Кришна, Хари Рама. Вот, то есть как бы, это уже как он использует вот, в качестве какого-то такого всем понятного образа, что вот, преданные они все время повторяют Хари Кришна, Хари Рама. И он говорит, он вообще говорит о другой теме, какой-то экономической, он говорит, сколько ж можно типа там толдычить об этом вот, как Хари Кришна, Хари Рама. То есть это как бы уже стало частью вот, как бы языка, может быть, человек в каком-то своем контексте употребляет это все, не имея в виду нас, но тем не менее. То есть мы стали как бы уже такой неотъемлемой частью жизни общества. Теперь как бы наша задача постепенно состоит в том, чтобы перейти от такой, как сказать, маргинальной части этого общества какой-то более уже другой, более уважаемый. Когда вот последний раз, значит, была эта программа «Самое сокровенное знание» буквально в конце апреля, вот, ну, там, в этом театре кукол, значит, какая-то женщина пришла и, значит, она сидела, слушала, ну, как бы, как я понял, вроде бы ей там понравилось, вот, и потом она подходит к столам, где там какие-то все диски, там специи, книги лежат. Она говорит, о, вот это я давно искала, там какие-то давай специи покупать, что-то еще. Она говорит, стоп, а вообще откуда у вас все это? Вы, говорит, что, кришнаиты, что ли? Она говорит, да. И он, говорит, кришнаит, на меня показывает. Он странно, говорит. То есть у него какие-то такие понятия были, что кришнаиты дурочки какие-то вообще. То есть как вот этот вот переход, понимаете, когда люди смеются, вот этот вот смех, да, что, ну, непонятно, что-то на всем-то, к чему-то другому, к чему-то более уважительному. Она говорит, не люблю я вообще таких кришнаитов, говорит, но вот специи у вас хорошие, я смотрю, в общем-то, идеи разумные, но кришнаитов что-то я, говорит, не люблю. Что она не любит? Она не знает, кто такие кришнаиты. Люди не любят свои представления о кришнаитах. То есть преданные, конечно, тоже иногда их так заносят, они так в пылу, так сказать, своей любви и преданности Кришне, иногда делают странные вещи. Вот. То есть нам самим может не хватать порой зрелости, и поэтому люди нас тоже так оценивают. Допустим, мы постоянно говорим о каких-то там необходимости какого-то, может быть, там, конфессионального диалога, там, какого-то вот налаживания каких-то отношений, наше руководство, по меньшей мере, там, национальный совет, наше общество, какие-то все эти вопросы пытаются делать. Вот, то есть мы понимаем, что с такой объективной точки зрения абсолютной разные религии — это просто проявление трансцендентного разнообразия. То есть как вот есть культуры разные, материально точно так же Кришна, он есть разный. Он один, он такой разный в духовной идее. Кришна совершенно разный. Кришна, Вриндаванский Кришна, Кришна Двараки, Кришна Айодхи, Кришна в Матхуре, это один и тот же Кришна, а не совсем. Это одна и та же личность в разных типах умонастроения, и при этом все немножко по-разному поклоняются. А уж дальше пошли экспансии Вишну, формы, ой. То есть трансцендентное разнообразие, оно невероятное, понимаете, оно невероятное.
Поэтому глупые идеи о каком-то объединении религий, там вообще ничего более глупой идеи даже придумать вообще нельзя. Потому что все религии давно уже объединены одним пониманием того, что Бог один, а то, что он, только нужно сказать еще эту важную фразу, что он один, но он неоднозначный. Он неоднозначный, он не одинокий, он разнообразный, все это. И так мы можем понимать, с одной стороны, что это как бы такое конфессиональное разнообразие, это проявление трансцендентного многообразия. Вот, то есть как бы объективно так понимаем. С другой стороны, у каждого есть свой субъективный вкус, поэтому люди говорят, да, да, я все понимаю, но вот мне ближе то-то, то-то, как говорится, сердцу не прикажешь. Вот, то есть преданные сами должны становиться более зрелыми людьми, потому что, как мы сказали, 40 лет это зрелость. Не все, конечно, 40 лет в сознании Кришны пребывают, вот, но тем не менее, сейчас у нас доступны многие разные вещи, все преданные могут получать вайшнавское образование, мы регулярно проводим всякие там курсы, программы для бхак, там бхакти-шастры, пускай это может быть не в классической форме, мы сейчас проводим бхакти-шастры, вот, обзор Бхагавад-гиты, дальше там другие вещи. То есть образование есть, обучение может быть. Обучение тоже может быть разным вещам, кулинария, пуджа, ритуал, там, игра на музыкальных инструментах, что угодно. Вот, то есть обучение, образование. Образование дает теорию, обучение дает практику. Вот, то есть храмы в этом плане должны быть как раз местами именно вайшнавского образования и обучения. То есть нам это нужно как центр. Слово «храм» оно такое как бы очень узкой направленности. Шрила Прабхупада еще в конце 60-х годов говорил своим ученикам в Америке, я говорит, хотел, чтобы в каждом нашем центре у нас кроме алтарной комнаты должна быть обязательно комната для лекций, куда бы люди приходили, садились на стулья, не снимали ботинки, вот, потому что для них это непривычно. То есть, он говорит, храм это слишком экстремально. Это Прабхупада говорил, могу дать цитату. Вот, то есть вот это вот храм, а это вот центр. Вот, куда люди приходят за знанием. Значит, у нас должны быть как библиотеки. Кроме того, что мы распространяем книги, у нас может быть библиотека, вот, читальный зал, куда люди приходят. То есть, по сути дела, хотелось бы иметь культурный центр, знаете, в котором частью его является также и храм. Понимаете? Это как бы расширяет сразу же, так сказать, отношения. Буквально, я сейчас с тобой очень переписываюсь, мне пишут каждый день, у меня там по несколько часов уходит только на то, чтобы на всю почту ответить. От одной женщины вчера получил письмо, она пишет, где-то там она из Сибири, вот, что, значит, вот я была в Иркутске в кафе, мне так понравилось, блин, там все в таком в стиле таком хорошем сделано, вкусные блюда, и сидим там, едим с подругой. Но он знает, как это у них просто там, по-моему, вегетарианская кухня, или вегетарианская, как без какого-то там названия. Вот, говорит, есть еще кришнаитская столовая, значит, это Food for Life, ну, бесплатная раздача пищи. Туда мы, конечно, как бы не пойдем, потому что оно как-то конфессионально сильно окрашено. Вот, что там, понятно, все там видят, что там кришнаиты и так далее. А здесь, говорит, те же самые кришнаиты, но как-то все по-другому. Как вот как индийская культура воспринимается. И для большинства людей, вот, допустим, как культуру какой-то другой страны, это воспринимают нормально. А как религию сразу какая-то вот такая внутренняя проблема. Это говорит о том, что здесь должен быть какой-то определенный мостик. То есть вот это как бы комплекс, который в головах у людей, им можно пренебрегать, а можно его как бы учесть и использовать. Вот поэтому здесь, когда мы, допустим, говорим там, о каком-то храме, а хотелось бы, чтобы это был центр культуры ведической, где храм, это одна часть, он также есть что-то и другое, где обучение, образование люди могут проходить. Вот эта женщина пишет мне дальше, она говорит, вот я как бы чисто как, говорит, как простая женщина, говорит, мне бы хотелось вот научиться вот этим, я поела там в кафе, говорит, вообще столько всего, я говорю, единственная проблема, это то, что ну, желудок не позволяет все попробовать. Говорит, тогда говорит, все такое красивое, все такое разнообразное, все такое вкусное. Говорит, единственная проблема, все, говорит, не могу съесть. Говорит, а хочется то-то-то. Мне, говорит, как простой женщине хочется вот такое бы научиться готовить. Мы, говорит, сидя, она не дальше пишет. Говорит, сижу, говорит, и слышу разговор со соседним столиком. Какой-то мужик бурчит, говорит, вообще все такое вкусное у них. Он такой недовольный бурчит, все такое вкусное, говорит. Наверное, что-то, говорит, они туда подсыпают, чтобы люди приходили дальше и дальше, дальше и дальше. Говорит, так, все, говорит, я уже настолько привык, говорит, пора, говорит, уже завязывать сюда ходить. То есть он, говорит, я чувствую, что вот меня тут как бы это затягивает, через вкус затягивает. То есть человек чувствует, что какое-то покушение на его свободу, да, образовалось.
то есть через вкус его затягивает. А она говорит, а я не знаю, говорит, подсыпаете, может, действительно что-нибудь подсыпаете, вы мне скажите, что подсыпаете. Вот. Но мне неудобно ей сказать, что нужно там сказать, там это самое, от Кришны идет там. Кришна попробовал, что эта пища побывала во рту у Кришны. Скажи, это правда? Это правда, это трансцендентная правда, что здесь такого? Вот. Но Кришна, так сказать, это фактически мы принимаем, да, прасад, это пища, которую попробовал Кришна, но его слюна это не то, что наша слюна. Если вы кого-то плюнете, то это какое-то оскорбление, да, слюна. Вот. А Кришна, он трансцендентный, поэтому как бы тут нет проблем. Нет проблем. Вот. Поэтому я говорю, ну да, мы добавляем туда, что мы добавляем? Из сердца, любовь, преданность добавляем, называется бхакти, это не материальный ингредиент. Люди чувствуют, души чувствительно, они понимают все это, но как бы они пытаются химически, я говорю, что понимаете, что если бы мы там реально что-нибудь сыпали, уже давно бы, так сказать, те, кому об этом надо знать, уже бы знали. Вот, говорю, у нас все рецепты сертифицированы, там все документы СЭС есть, то есть ничего там, так сказать, как бы нету. Вот. А? Вот, то есть люди интересуются Кришной издалека, они все через вкусы всякие разные привлекаются. Поэтому нам надо думать о том, как вот от своего «я» и «моё» перейти к «мы» и «наши». То есть общее дело, возникала такая идея интересная, создать базу данных преданных из тех, кто хочет, добровольно, конечно, как бы такой список, кто что может, у кого есть возможности на предмет того, чтобы, так сказать, мы знали, кому, зачем можно обращаться. Вот это добровольно, естественно, это не то, что там какой-то список обязательный для всех. То есть для того, чтобы вот это вот ощущение «мы» и «наше» у нас складывалось, для того, чтобы нам было вместе легче взаимодействовать, что-то такое сделать, вот для этого, собственно говоря, мы собираемся. Здесь у нас как бы есть такие ограничения, ну, попили, поговорили. Вот. А вообще, так сказать, мне бы не хотелось какую-то там просто единственную там, главную тут роль, скрипку играть. Вот. Фактически моя функция это, ну, так сказать, фасилитатор, то есть человек, который, по идее, должен, ну, создать условия или, как бы сказать, такую открытую творческую атмосферу, где люди могли бы раскрыться, потому что там какие-то идеи каких-то там больших лидеров, которые с собой кого-то ведут, это идеи не совсем, так сказать, в кали-югу действенные, вот, потому что большие лидеры, они редко встречаются, и не всегда, так сказать, это все хорошо. У людей самостоятельность, инициатива пропадает, когда всякие там какие-то такие могущественные, харизматичные лидеры возникают. Вот, от них потом больше проблем, как говорит наш GBC Бхактива Хавасами, с большими людьми большие проблемы. Вот, поэтому лучше, так сказать, иметь группу, может, не таких больших, но объединенных правильным пониманием людей, которые действуют совместно ради вот какой-то такой вот нашей духовной цели, которая возвышает нас всех, которая помогает другим людям, и которая решает, в конце концов, ту самую главную проблему пометования Всевышним. Разумные люди разрубают тугие узлы кармы. Это должны сделать мы сами, помочь другим. Центр, храм, совместная деятельность, это вот деятельность в духе «мы» и «наше», это то, что должно, в конце концов, этому помочь. Поэтому все преданные, у которых есть какие-то, так сказать, на эту тему идеи и так далее, мы можем собираться в любом формате, в любое, так сказать, удобное для нас время, не только, не обязательно воскресенье. Вот. И постепенно как-то лед должен тронуться в этом направлении. Хари Кришна. Вопросы? А? Животой, а мастер философских вопросов. Да.
Вы сказали, что в каком мире у каждого есть свои силы. А роль носителя может исполнять также человек, который находится на душе, который находится на тренинге. Когда он возвращается в каком мире, у нее получается тоже есть носитель, она является носителем.
А, вы хотите логику применить? Арифмометр хотите применить?
не обязательно этими носителями могут быть шакти. Не обязательно это дживы, это могут быть шакти. Есть Бхагаван, Вишну-таттва, есть джива-таттва, живые существа, есть шакти-таттва, то есть энергии Бога, которые служат Богу. Это и не дживы, и не Бхагаван, это шакти, разнообразные энергии. Вот. Более того, мы знаем, что духовные существа в духовном мире, они могут экспансировать. То есть количественных проблем не существует. Материальный мир — это мир строго детерминированный, ограниченный, и логика является некоторым из инструментов познания какой-то такой реальности. Вот. Но вот когда мы в духовную реальность попадаем, то духовная реальность, она выше ума и разума, и поэтому инструменты, рожденные из ума и разума, как то логика, они там не срабатывают, все не дают сбой. И поэтому все наши вычисления материальным разумом о трансцендентной реальности, они приводят к неверным выводам. Вот поэтому вот вся наша, так сказать, бухгалтерия здесь, и вся наша логика здесь, она там как бы не работает, потому что это реальность, которая стоит выше ума и выше разума. Поэтому мышление в духовном мире, оно другого свойства. Оно не такое, как здесь. Здесь мы мыслим как бы строго детерминированно, такая очень жесткая культура мышления. Вот. А в духовном мире там осуществляются желания. Там не логические схемы работают, а там работают произвольные схемы. То есть вот, по желанию живется, чтобы получить все что угодно. Может экспансировать, там, менять форму и так далее. Как, допустим, там, с историей о том, как однажды Кришна совершал омовение в реке, а потом вышел, говорит, забыл полотенце, или камчу нечем вытереться. И мальчик-пастушок, который стоял рядом с ним, он тут же прятался в полотенце, Кришна вытерся, и потом он опять прятался, мальчик-пастушка. Вот, то есть, как бы, ну, никак у нас вот это вот не выйдет в материальном мире, понимаете? А в духовном мире это мир сатья-санкалпа, где желание является свершившимся фактом. Поэтому все арифмометры материального мира, их можно оставить в материальном мире. И здесь, я помню, как раз арифмометр, такая машинка, ручку крутить надо в 60-е годы, так сказать. Это было вместо калькулятора. Вот. Ну, вот теперь он смешной нам. Также, наверное, в духовном мире нам будут смешны все наши рассуждения здесь о том, что такое духовная реальность. Еще. Тогда я еще раз повторю свои просьбы, которые в начале были. То есть в плане внешнего вида давайте немножко побудем шпионами. Давайте побудем такими скрытными. Вот. Придется немножко попереодеваться, ну что поделаешь. Не я придумал. Вот. То есть это место, оно, конечно, такое немножко странная архитектура. Но вот чем оно, я думаю, всем понравилось, то, что оно, в общем-то, в самом центре, ну, как в самом центре, в нашем центре, вот, рядом с кафе, то есть это достаточно удобно большинству людей, так сказать. Психологически это как бы проще, когда все в центре. Вот, и стоит оно совсем небольшие деньги, то есть вот по параметрам расположения и финансовым оно очень хорошо, несмотря на свои архитектурные такие особенности. Вот, поэтому другого как бы варианта у нас пока нет. Есть все шансы, так сказать, здесь закрепиться, но, пожалуйста, так сказать, для этого нам нужно сотрудничество. Вот поэтому в вайшнавской одежде не приходите, а просто ее с собой приносите. Вот, и в раздевалке, значит, вы сможете переодеваться. А звук нашего киртана мы, так сказать, немножко уменьшим, вот, чтобы он был не таким как бы всепронизывающим. Просто знайте, что Хари Кришна мантра обладает таким удивительным свойством, что если мы просто принесли эту вибрацию, обычная вибрация, она сдухает в пространстве, каждая волна у нее как бы, то есть частота колебания сдухает в пространстве. Вот, то есть, так звуковая волна себя ведет по физике. Вот, но когда произносится духовный звук, то вы просто сказали Хари Кришна, и он тоньше, чем пространство. Вот поэтому его как бы проникающая способность, она во много раз превосходит материальный звук. Поэтому здесь нет необходимости как бы чисто громкостью эти вопросы брать. Вот здесь как бы можно, знаете,
поиграть в такую лилу, в которую играл Господь Чайтанья со своими спутниками в самом начале, когда они закрывались вообще от всех в доме Шивасы Хакура, и там, так сказать, устраивали только для своих. Не дай Бог, чтобы кто-нибудь услышал. Вот, то есть вот так вот как бы научиться петь сердцем. Вот, вот это как бы, может быть, такой у нас надо этап набрать. Другой мне пока ничего не приходит в голову. Еще что-то у нас есть? Про Харинаму, да. Харинаму, значит, 6.15 от разорившегося банка, от бывшего кафе и от бывшего банка. Этот Харинам. Я помню, что когда из кафе мы ушли, оттуда, из того старого, там же напротив какой-то Семеновский пассаж, там появился какой-то магазин, какие-то там технические товары, там Ганеш такой висел пару лет. Я так пристально смотрел на это бывшее кафе, туда с другой стороны улицы смотрел. Вот, может, он был проклял это место. И Ганеш уже, ну, потому что свою функцию выполнил, но ушел.
Что-то там написано, голубое.
Они сейчас там раскапывают же все.
Пока еще.
А, да, ну там, да, там это написано такими. Уже никто не видит, все затоптано, там была галока, и так как бы таким эллипсом такая. Вот так вот на этом, как на книжке, на первой песне Шимат Бхагават, вот такими тоже песточками там выложены, в центре галока было написано. Артефакт. А еще в 92-м году в Владивостоке ездил трамвай, на котором был нарисован Кришна большой. Была реклама кафе, тогда называлась Гопал, то есть небольшими буквами. И люди ездили на нем и видели, так сказать, все это. Вот. А в 95-м году на центральной площади, там, где сейчас какой-то, ну, короче, центр, магазин, там висел такой длинный, метров 5, значит, вывеска «Хари Кришна, пища жизни». В течение, так сказать, тоже где-то года, наверное, она висела на втором этаже на балконе. Вот. Ну, ладно.
На трамвае тоже, значит.
А?
На трамвае тоже пища жизни.
И на трамвае была пища жизни. Ну, вот. Шримад Бхагаватам Ки Джая, Прабхупада Ки Джая. А еще вот, в следующее воскресенье Пандава Экадаша. Это такой удивительный день в году. А? Это такой удивительный день в году. Это Нирджала Экадаш. То есть обычно те, кому здоровье позволяет, проводят его без воды даже. Вот. И, значит, есть такое предложение, значит, то есть что хотят там это? Всю ночь, да, или что?
Да.
То есть, если у кого есть возможность, то есть после воскресного варианта можно туда перекочевать, да? Вот, планируется для тех, у кого, так сказать, крепкое здоровье и желание, значит, после следующей воскресной программы, как раз 12 июня, это будет воскресенье, вот, провести ночь в воспевании в кафе. Это, Максим, я правильно говорю? Я правильно говорю? Предложение было, но, так сказать, еще у нас есть неделя на все эти вещи. Если будет такое решение, то для тех, для кого, так сказать, это ночь без сна никак не скажется, то можно сделать. Есть предложение посвятить эту аскезу нашему, так сказать, будущему культурному центру, храму. Хари Кришна, Шрила Прабхупада Ки Джай.